Он начал думать о Дарии, как о спутнице и товарище, хотя разговаривала она мало. И Тим далеко не всегда понимал, почему она вдруг заводила тот или иной разговор, и о чем, ни с ее побери, она толковала. Однажды она выдала длинный ряд чисел. Однажды сказала, что нет сети, и что ей нужно поймать спутниковый сигнал, и предложила Тиму остановиться. Он послушался, и целых полчаса серебряный диск не проявлял вообще никаких признаков жизни. Не было ни голоса, ни огоньков. Только когда мальчик начал думать, что она и вправду умерла, зеленый огонек снова загорелся, появилась маленькая палочка, и Дарья объявила своим металлическим голоском, что восстановила связь со спутником.
«Поздравляю»,
— ответил Тим. Несколько раз она предлагала ему рассчитать маршрут обходного пути, но Тим упорно отказывался. Однажды, под конец второго дня пути от Фагонарда, Дарья прочитала отрывок из стихотворения.
«Ясный, как солнце, взгляд у орла, держит все небо, два мощных крыла. Орел видит землю и видит моря, и даже такого мальчишку, как я».
Тим подумал, что даже если он доживет до 100 лет, впрочем, с учетом его теперешнего совершенно безумного предприятия, это было весьма и весьма сомнительно, все равно никогда не забудет то, что видел за эти 3 дня похода с Дарьей в бескрайнем лесу по непрестанной жаре. Еле заметная поначалу тропинка теперь превратилась в достаточно широкую дорожку, вдоль которой, на одном из участков длиной в несколько колес, с обеих сторон тянулись полуразрушенные каменные стены. Однажды в небе над этой дорожкой возникла огромная стая из 1000 тысяч больших красных птиц, летевших на юг. Тим наблюдал за ними, наверное, около часа.
«Если это перелетные птицы, наверное, они летят куда-то в бескрайний лес»,
— рассудил Тим. «Потому что в древесной деревне таких птиц никто никогда не видел. Однажды дорожку перешли 4 крошечных синих оленя, ростом не больше 2 футов. Похоже, они не заметили изумленного мальчика, который стоял, раскрыв рот, и смотрел на них во все глаза. В другой раз дорожка вывела Тима к окраине поля гигантских ярко-желтых грибов высотой около 4 футов. Их шляпки были размером с раскрытый зонт».
«Они съедобные, Дарья?»
– спросил Тим. Запасы еды в корзине уже подходили к концу.
«Их можно есть?»
«Они ядовитые»,
– отозвалась Дарья.
«К ним даже нельзя прикасаться. Если споры этих грибов попадают на кожу, человек умирает в судорогах. Советую быть осторожным. Очень осторожным».
Тим последовал ее совету. Он даже задержал дыхание, пока не прошел мимо этого поля с предательской солнечной смертью. Под конец 3-го дня Тим вышел на край узкого ущелья, глубиной в 1000 футов, если не больше. Дна видно не было, его покрывал плотный ковер белых цветов, росших так густо, что поначалу Тим принял их за облако, упавшее на землю. Аромат, поднимавшийся снизу, был восхитительно сладок. Каменный мост, перекинутый через пропасть, на той стороне проходил прямо сквозь водопад, который казался кроваво-красным в лучах заходящего солнца.
«Мне надо туда, на ту сторону?»
– спросил Тим упавшим голосом. Мост был шириной не шире потолочной балки и очень тонкий, особенно в середине. Дарья ничего не сказала, но зеленый огонек на диске уже сам по себе был ответом.
«Может быть, утром?»
– сказал Тим вслух. Он знал, что не сможет заснуть, будет мучиться мыслями о предстоящем переходе, и все-таки не хотел рисковать и идти по мосту сейчас, когда уже начинало смеркаться. При одной только мысли о том, что последнюю часть пути по мосту придется идти в темноте, у мальчика все холодело внутри.
«Советую перейти на ту сторону прямо сейчас»,
— сказала Дарья.
«И идти дальше к Догану в северном лесу Кинок как можно быстрее. Обходного пути уже нет».
Глядя на пропасть и на узенький мост, Тим и сам знал, без подсказки от диска, что обходного пути уже нет. И все же...
«Почему нельзя подождать до утра? Ведь при свете идти безопасней».
«Директива 19».
Диск издал громкий щелчок. Раньше он никогда не щелкал так громко. А потом Дарья проговорила.
«Но я советую поторопиться, Тим».
Он уже давно просил Дарью называть его Тимом, а не путешественником. И вот сейчас она в первый раз обратилась к нему по имени. И это его убедило. Тим решил бросить корзину, которую ему дали болотные люди. Корзину было, конечно, жалко, но мальчик подумал, что она может ему помешать сохранять равновесие. Два оставшихся сэндвича он бросил за пазуху, перекинул бурдюк с водой за спину и проверил, хорошо ли держится за поясом пистоль и папин топор. Встал у начала моста, глянул вниз на ковер белых цветов и увидел, что там внизу уже сгущаются вечерние сумерки. Тим очень живо представил. Вот он делает тот самый неверный шаг, которого не избежать, потому что он уже сделан. Бешено машет руками в тщетной попытке удержать равновесие. Чувствует, как его ноги срываются с каменного моста и молотят воздух. Слышит свой собственный крик, а затем падает вниз. У него будет еще несколько мгновений, чтобы пожалеть о жизни, которую ему не придется прожить. А потом...
Дарья, а мне обязательно переходить на ту сторону?
Проговорил он еле слышно. Ответа он не получил, что само по себе уже было ответом. Тим ступил на мост над пропастью. Его каблуки громко стучали по камню. Тим не хотел смотреть вниз, но у него не было выбора. Если не видеть, куда наступаешь, тогда тебе точно конец. В самом начале мост был шириной с хорошо утоптанную тропинку, но ближе к середине... как Тим и боялся, хотя до последнего тешил себя надеждой, что это всего лишь обман зрения, сузился до ширины стопы. Тим попробовал вытянуть руки в стороны, думал, так будет легче идти, но ветер раздувал его рубашку, и мальчик почувствовал себя воздушным змеем, готовым залететь. Руки пришлось опустить. Тим шел вперед, переставляя ноги по одной линии, пятка к носку, и легонько раскачиваясь из стороны в сторону. Он был уверен, что его сердце, бешено колотившееся в груди, отсчитывает последние удары, а разум судорожно додумывает последние мысли.
И мама никогда не узнает, что со мной стало.
Точно посередине моста было самое узкое и самое тонкое место. Тим чувствовал, как дрожат камни у него под ногами, слышал, как свистит ветер под нижней частью изношенного моста. Теперь, делая шаг, мальчику приходилось переносить ногу над пустотой.
«Главное не останавливаться», —
говорил он себе. «Если он остановится хотя бы на миг, ему уже просто не хватит сил сделать следующий шаг». А потом краем глаза Тим заметил какое-то движение внизу и все-таки остановился.